Глава 14. Москва. В перерыве между парами меня отловил Борщевский.
«Нас Самедов собирает после занятий».
«А что случилось?» — озабоченно поинтересовался я. «У меня еще лекция сегодня в больнице».
«Не знаю», — пожал он плечами. «Предупреди своих», — и помчался дальше.
После пар мы пришли к Самедову и заставили в его приемной Машу и Кирилла. Дверь в кабинет была открыта, там суетился фотограф с корреспондентом. Снимали Самедова с разных ракурсов за рабочим столом. Снимали профессионально, со светом. «Что происходит?» — спросил я Борщевского.
«Вроде в «Московском комсомольце» статья будет по итогам нашего рейда на пищекомбинат», — возбужденно ответил он.
«Про что хоть статья?» — насторожился я.
«Да какая разница?» — воскликнул Кирилл, нервно покачиваясь взад-вперед. «Да, достались мне попутчики по жизни. Он даже не задумался о том, что статьи бывают не только хвалебные, но и осуждающие. А журналисты, даже будучи позитивно к тебе настроены, могут, что-то перепутав, легко разрушить твою жизнь. А уж чтобы добиться в советской прессе опровержения, надо быть родственником или другом члена Политбюро». В приемную выглянул корреспондент. Высокий, худой, прическа прилизанный, обрадовался. «Так, комсомольцы пришли, встаньте все рядом, будем делать групповой портрет». Он сам нас расставил. Мы с Лехой ожидаемо оказались сзади, как самые высокие. По бокам он поставил Кирилла и Свету, а перед нами Машу. «Очень хорошо», — остался доволен он и пустил вперед еще более высокого фотографа, который уже выставил на нас свет. Сделали не меньше 10 снимков и нас отпустили. «Ни о чем будет статья, ни в каком номере выйдет. Вы свободны, и все». «В какую авантюру нас уже втянули?» — позвонил на всякий случай Сатчану. «Да, все нормально, не боись», — заверил меня второй секретарь. «Нормальная будет статья. Комсомольцы ратуют за перевооружение производства, радеют за обеспечение трудящихся качественными продуктами».
«То есть он в курсе. У меня от сердца отлегло». «А не его ли, кстати, это рук дело?» — начал размышлять я уже на ходу. «Но ты все же проследи, чтобы финальный текст не отличался от первоначальной идеи», — попросил я. «Это же журналисты. Им миллион с миллиардом перепутать так же легко, как нам с тобой кота погладить. Они же экономического образования не имеют».
«Прослежу, прослежу», — успокоил он меня.
«Далее у меня сегодня по плану лекция в Русаковке».
Диана шла в институт в приятном ожидании, надеясь, что брат с женой будут ей теперь регулярно подкидывать гостинцы. Она, с сожалением, отдала остатки той колбасы соседкам по комнате в общаге, подровняв ее ножом с надкусанной стороны. Диана считала себя уже взрослым человеком и прекрасно понимала, что жадность — это плохо, а щедрость — хорошо. Но, наблюдая, как Маринка с Веркой за обе щеки хомячит ее колбасу с круглыми от восторга глазами, она с трудом сохраняла на лице благожелательное выражение, стараясь отогнать дикую животную жадность, лезущую откуда-то из глубины души. Получалось не очень. Диане даже пришлось тогда уйти из-за стола, улыбаться не было больше сил. «И как у них получается так спокойно всем делиться?» — думала она о своих соседках. «Кажется, им самим это доставляет удовольствие. Ей бы тоже хотелось так, делиться легко и с радостью». Анализируя свой дискомфорт в той ситуации, Диана пришла к выводу, что это все из-за того, что ей самой было мало колбасы, поэтому ей стало жалко делиться ею с соседками. А вот если бы ее было хотя бы два кольца, то она спокойно одним поделилась бы с девчонками, одного ей самой хватило бы. Придя в группу и усевшись за парту, Диана мило улыбнулась Галие. Та неуверенно улыбнулась в ответ, как будто удивилась тому, что Диана так сделала. «Ну да, верно, надо ей чаще улыбаться, это была ошибка. Ну что же, учтем». «А ты ничего сегодня не принесла?» — выждав немного, спросила Диана.
«Чего?» — удивленно спросила та.
«Колбаски какой-нибудь».
«Диан, ну откуда мы возьмем? Сегодня пятница. Мы только поедем в гости в деревню. И потом нас самих там угощают. Мы же не можем двух старушек каждый раз объедать».
Диана надулась. До нее стало доходить, что тогда это была разовая акция, как однажды при ней выразился Пашка, и регулярных подношений не будет.
В душе сразу вспенилась мутная, грязная обида вперемешку с завистью. Фу, как мерзко! — поморщилась Диана. — И все из-за их жадности, жлобы. — Послушай, Галия, — решила Диана достучаться до нее, — так себя вести нельзя. Вы как кулаки. Получили что-то и не делитесь ни с кем.
— Какие кулаки? — удивилась Галия. — Нас угостили, мы с тобой поделились, с отцом поделились. Ты о чем вообще?
— Послушай моего совета, сестра. Диана вспоминала слова, не раз слышанные ею от соседок по комнате. «Если вы будете вот так, втихаря, под одеялом жрать свою колбасу...» Девчонки, правда, говорили ей про конфеты и пирожки из столовой. «Вы останетесь одни со своей колбасой, и никто вам руки не подаст». Республику Шкит смотрела.
«Чего?»
Галия растерянно повернулась к ней. «Какая республика Шкит? Диан, ты чего?» А та сидела и укоризненно смотрела на соседку по парте. «Жадность до добра не доводит, Галия», — серьезно сказала наконец она. Галия отвернулась и беспомощно покачала головой.
Приехал в детскую больницу.
Сестричек пригнали слушать лекцию, а они с дежурства все, уставшие. Еще рассаживались, когда в зале подумал, что-то не то. Все назад садятся, первые ряды пусты, а потом смотрю, каждая вторая дремлет. Читаю лекцию об образовании, о разнице у нас и у них, о социальных лифтах, платном обучении и прочих прелестях из будущего. А сам непроизвольно все тише и тише говорю. Девчонки спят, девчонок жалко.
— Товарищ лектор, — забасил один из немногих мужчин, — не слышно же ничего.
— А вы идите сюда, ко мне поближе, — предложил я ему. — Поговорим с человеком, видно же, что ему интересно, а остальных нечего будить. Он и пересел вперед. Здоровенный брюнет с южными корнями, весь в шерсти, как орангутанг, халат на голое тело на две пуговицы застегнутый, легкие белые штаны и белые тапочки на босу ногу, и рукава халата выше локтей закатаны. Жуткий совершенно вид. Санитар из морга. Смотрю я на его руки, они размером с мои ноги. «Павел», — протянул я ему руку со сцены, — «раз уж у нас персональная беседа началась».
«Самвел», —
представился он. «Очень приятно. А кем вы тут работаете?» — не удержался и спросил я.
«Педиатр»,
— рассмеялся он, догадавшись о причине моих расспросов.
«Я с самыми маленькими работаю, новорожденными. Они еще не умеют бояться больших страшных дядек».
«О, какая у вас достойная работа!» — сразу воспылал я к нему уважением. «А в какой семье вы родились, если не секрет?» Мы разобрали с ним понятие «социальный лифт» на его собственном примере. Я просто попросил его ответить на вопрос, удалось бы его маме, получившей похоронку на отца и оставшейся с тремя детьми, оплатить медицинское образование старшему сыну, живи они в капиталистической стране. Постепенно к нам вперед пересело несколько человек, потом еще и еще. С заинтересовавшимися у нас шла очень интересная живая беседа, как вдруг с задних рядов донеслось возмущенное.
«Товарищ лектор, а что вы только с первыми рядами разговариваете?»
«Будить вас не хотел», — тут же ответил я.
«Все, мы проснулись», — под дружный хохот сказал кто-то. «Нам тоже рассказывайте».
«Спать меньше надо», — ответил им Самвел. «Все уже рассказали».
«Ничего, ничего, у меня есть еще что сказать». Остановил его я, еще минут 10 рассказывал им про электронные медицинские карты будущего и электронные больничные листы, и что пресловутый почерк врача останется только в анекдотах. В конце лекции я остановил сам себя, хватит с них пока информации. Расходились они сильно озадаченными. Жаль, что я не медик и смог им только про административную сторону медицины рассказать. Несколько человек остались еще задать вопросы.
«Лекция окончена», — услышали мы, — «по местам, лишь бы не работать». «Главврач», — пояснил Самвел.
«Строгий он у вас».
«Это он так шутит», —
усмехнулся педиатр. К нам подошел полноватый мужчина среднего роста, сидеющий и лысеющий.
«Браво, браво, юноша! Давно я не видел у них такого интереса», — сказал он, подходя к нам.
«Спасибо, приглашайте еще».
«Обязательно».
Мы пожали друг другу руки, и он отпустил меня, разогнав желающих продолжить беседу. Если честно, сегодня я был благодарен ему за это. В любое другое время я бы отвечал на вопросы, сколько бы их ни было, но сегодня мне надо еще за женой заехать и в деревню. Галия была чем-то расстроена. В автобусе сидела, отвернувшись к окну. «Дорогая, все нормально?» — спросил я. Она кивнула, не поворачиваясь. «Ты совсем не умеешь врать. Рассказывай». Строго велел я ей.
«Диана считает, что мы кулаки», — выдала жена.
«Здрасте, приехали», — ошеломленно проговорил я. «С какого перепугу?»
«Ну, что колбасой с ней мало поделились».
Я рассмеялся в голос. «Ой, сестренка жжет. Ты бы у нее спросила, а ты нам что дала?» Галия взглянула на меня затравленно.
«Как-то некрасиво так спрашивать.
Ну, почему же? Ты ей ничего не должна. Ты ей ни мать, ни сестра. Если делаешь для нее что-то хорошее, то только потому, что сама этого хочешь. Не хочешь — не делаешь. А чтобы ты захотела сделать ей что-то хорошее, она сама должна для этого что-то сделать. Так же не бывает, что тебя обижают, а ты с хлебом с солью навстречу радостно бежишь. Согласна?»
Галия неуверенно кивнула.
«Ну, посуди сама. Как в народе говорят? Что посеешь, то и пожнешь. Сеешь вокруг доброту и радость, пожинаешь то же самое в ответ. А требуешь к себе особого отношения непонятно за какие заслуги, то и ответ соответствующий прилетает».
«И что мне теперь делать?» — расстроенно спросила жена. «Что мне ей отвечать, когда она меня в жадности будет обвинять?»
«Ничего не отвечать. Если она не перестанет тебя доставать, то будет иметь дело со мной. Вот это можешь ей сказать». «Да, ситуация. Надо и с Дианкой поговорить, и с отцом. Что-то мне все это совсем не нравится».
Горный институт. Диана зашла к отцу на кафедру после пар. После утреннего разговора с Галией по поводу их с Пашкой поведения, она решила еще и с отцом об этом поговорить. Пусть он повлияет на них. Что они, как куркули? С семьей не считаются. Отец был занят, говорил по телефону, развалившись на стуле. Он не видел дочь.
«Да не волнуйся, кухня большая», — говорил он кому-то. «Да, там не одна польская кухня войдет, а две, и еще на диванчик место останется». «Да не, шучу. Конечно, одна нужна кухня. Спальня тоже желательно импортной. Молодожены. А у них там из мебели только один мой ватный спальник на полу».
Он рассмеялся вместе с собеседником.
«Стенку сами купят со временем. Сейчас самое необходимое надо, где поесть и поспать». «Да, конечно, горжусь. Сыновья оба удивили. И дочь старшая мед закончила, представляешь, уже работает». «Да, пока-пока, буду ждать».
Отец положил трубку и, довольно потирая руки, встал и увидел Диану.
«Привет», — поздоровался он, — «как дела?»
«Нормально, а у тебя?»
«У меня отлично. Если все получится, достану Пашке кухню польскую и спальный гарнитур».
Отец не скрывал восторга.
«А куда ему гарнитур?» — не разделяя его радости, спросила дочь.
«Квартиру новую»,
— небрежно ответил отец. У Дианы дыхание перехватило. «Откуда?»
«Бывший начальник Галии рекомендовал ее своим знакомым за квартиры присмотреть, пока они за границей работают. Там у людей очередь на кооператив подошла, принять квартиру некому. Попросили Галию с Пашей. Там ремонт небольшой нужен. Мы там практически уже все сделали. За это жить смогут полгода».
«А потом?» — потерянно спросила Диана.
«Может, о какой-то оплате договорятся», — пожал плечами отец.
«Это что же, Пашка с Галией теперь в отдельной квартире жить будут?» Диана забыла, зачем пришла к отцу. «А у Маши кто будет жить?» «Никто. У Маши могла бы поселиться я».
Жена переживает. Обнял ее. Она положила голову мне на грудь. Так и ехали до самой деревни. Отвлекал ее разговорами про мебель, про карнизы и шторки. Запланировали с ней поездку в Святославль к маме Ахмаду за остатками свадебных подарков. Представил, как буду ковер переть, и заранее устал. Там еще три сервиза. Ужас. Надо действовать умнее. Пригласить маму с Ахмадом в гости на машине. Заодно привезут все. Да и поболтать всегда приятно. Ахмад жутко рукастый и хозяйственный мужик. У меня каждый разговор с ним прямо пласты памяти из прошлой жизни в СССР пробуждает. Вот разговариваю с ним об обустройстве и чувствую, что все лучше соображаю, как в советские времена надо быт обустраивать, и очень его уважаю за тот уровень автономности, что он в своем частном доме достиг. Все по уму сделано, по максимуму, что можно в 70-х соорудить. Вот бабушкам нужно все то же самое за годик-два сделать, лишь бы денег хватило и удалось все достать. Так, есть проблема, спать-то в квартире не на чем. Ну, можно завести все в квартиру на машине, а потом к бабушкам поехать ночевать по старинке. В директорской бане одного из московских комбинатов. Вечер пятницы, руководители нескольких предприятий района, райкомское начальство и просто нужные люди традиционно проводили в бане одного из комбинатов. Было очень удобно собраться нужным кругом в спокойной обстановке, обсудить дела, не опасаясь лишних ушей, а заодно и расслабиться после трудовой недели. Собирались сугубо мужской компанией, кто с кружкой пива, кто с рюмочкой коньяка. Сделав уже несколько заходов в парилку, мужчины расселись вокруг щедро накрытого стола. «Что там у нас с мебельной фабрикой? А БХСС успели перехватить?» — начал совещание первый секретарь райкома партии. «Да, в последний момент. Поздно сообщили», — недовольно ответил ему один из присутствующих. Первый вопросительно посмотрел на сидящего напротив. «Опера на сигнал отреагировали. Виновато», — доложил тот. «Больше не повторится». «Что за сигнал? Откуда? Выяснили?» — продолжал допытываться первый. «Разбираемся», — ответили ему. «Уж пожалуйста», — раздраженно ответил первый. «А то эта гнида всех по этапу отправит». Опять выпили, закусили. «Как ты? Уже влился в процесс?» — спросил первый у нового директора меховой фабрики.
«Пытаюсь».
«Смотри, надолго этот процесс оставлять без движения нежелательно. В чем у тебя проблема?»
«Кадровый вопрос.
Помощь нужна?»
«В чем?
Там народ после посадок с опаской смотрит. А ты не жадничай».
«Я не жадничаю. Не надо было показательную порку устраивать».
«Но без этого тебя бы там не было».
«Я понял».
«И когда?»
«Дайте мне еще немного времени. Пару моментов закрыть осталось».
«Хорошо. Со сбытом у нас как?» Переключился он на другого собеседника. «Все готово?»
«Все готово. В республиках ждут. Я бы даже сказал, жаждут», — хохотнул тот.
«Хоть где-то хорошо». Они еще выпили, закусили, рассказали пару пошлых анекдотов. «А на швейной фабрике как дела?» — спросил первый своего помощника.
«Трудятся, стараются», — доложил тот.
«Взносы платят?»
«Регулярно».
«Ну, не трогайте их, пусть работают. Технарь, не трогай самолет, и он тебя не подведет», — весело сказал первый под дружный одобрительный хохот. «Ну, вообще повезло. И с этой швейной фабрикой, и меховой», — задумчиво проговорил первый секретарь райкома комсомола. «Под носом у всех работали. Все-таки есть польза от этих комсомольских инициатив, кто бы мог подумать».
«Только в одном случае из 100», — возразил ему Иван Николаевич, который в МГУ присутствовал на отчетном заседании прожектора по меховой фабрике.
«Но все равно же есть польза», — настаивал комсомольский лидер района.
«Польза есть только в одном человеке, а не в инициативе», — опять возразил ему Иван Николаевич.
«Ты его видел?»
«А я видел.
И скажу вам, непростой пацан, очень непростой».
«Паш, он же твой. Где ты его взял?
Самородок просто. Выступал так толково, и материалы все представил на уровне замдиректора крупного предприятия, с опытом».
Сатчан раздосадованно прокашлялся. Ему совсем не хотелось, чтобы Пашка Ивлев становился объектом внимания его начальства. Пашка — это его козырь в рукаве. Пашка — это серьезный актив, и отдавать его кому-то совсем не хотелось.
«Да, в Святославле у меня работал», — неохотно ответил он.
«Слыхал, слыхал», — с интересом вмешался первый. «А что ты такого ценного человека от коллег прячешь? В Москву его за собой втихаря перетянул и никому ни слова не сказал».
Первый с упреком смотрел на Сатчана. «Только этого не хватало», — забеспокоился второй секретарь райкома комсомола. «Еще подумать, что я за их спинами свою игру веду».
«Он сам в МГУ поступил», — поспешно оправдываясь, возразил он.
Предпочел соврать, конечно. Ну да, светить свои связи с КГБ в этом кругу точно не стоит. Перепугаются все до смерти. Решат, что он материал на них собирает, чтобы всех посадить. Снова отправят в какой-нибудь Святославль на всякий случай. Только он будет расположен значительно севернее, и никто никогда его оттуда в Москву уже больше не вызовет. Он просто случайно как-то познакомился с одним капитаном КГБ на югах, и они наладили взаимовыгодное сотрудничество. Своих сдавать, которым всем обязан, да ни за что. Капитану, который уже с тех пор майором успел стать, вполне хватает информации о конкурентах, чтобы в ответ делать небольшие одолжения, наподобие того, что было с Пашкой Ивлевым. Я тут ни при чем. Ну вот, я же говорю, непростой малый, — гнул свои линии Иван Николаевич. Приехал из какого-то Мляславля и в МГУ сходу поступил.
«Знаешь, устрой нам встречу», — распорядился уже захмелевший первый, глядя на Сатчана. «Я уже хочу взглянуть на твое дарование».
«Хорошо», — ответил второй секретарь, фактически получив прямой приказ, деваться некуда. Остается только натужно улыбаться и делать вид, что все пучком. «Когда и где?»